Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущая рубрики «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
И мы продолжаем, конечно же, рассматривать памятник, который посвящен тысячелетию России. И вот мы уже несколько раз говорили о судьбах флотоводцев. Сегодня о чем, батюшка, речь? О ком пойдет?
Сегодня в некотором смысле продолжение этого разговора, но не только, в общем-то, не только о них, а дело в том, что там несколько лиц изображено, три человека, которые связаны с так называемой Крымской войной, а именно два адмирала, Владимир Корнилов и Павел Нахимов, и генерал-фельдмаршал Иван Паскевич. Ну, Паскевич это был еще довольно старый такой государственно-военный деятель. Он в период именно Крымской кампании был уже довольно таким глубоким стариком и участником войны 812 года, даже один из героев, так сказать, войны 812 года. А эти два адмирала были людьми более молодыми, им обоим было менее 50 лет. Вообще говоря, Крымская война – это явление уникальное, это явление особенное в истории XIX века. Ее иногда называют Восточной войной, потому что поводом для войны, и даже не только поводом, но и причиной войны в чем-то послужила попытка решения восточного вопроса, связанного с будущими балканскими государствами, с положением на Ближнем Востоке, с положением с умирающей к тому времени Османской империей. Но у нее сейчас появилось еще одно название, название, которое употребляют журналисты, публицисты. Эту войну называют «нулевой мировой войной». Есть Первая мировая война, это страшная война с 14 по 18 год. Есть Вторая мировая война, окончание которой вот 75-летний юбилей в этом году исполняется. И можно сказать, что была нулевая война. Нулевая, потому что в этой войне действительно важнейшие, крупнейшие в то время государства столкнулись. Их интересы были несколько различные. Даже те государства, которые объединились в какую-то коалицию, они подчас в основном держались собственных интересов, и внутри коалиции тоже было не
очень. То есть каждое мирно государство воевало за какие-то свои интересы.
Свои интересы. Эти интересы в основном были связаны уже даже, в общем-то, с тем, что мир, в общем, поделен, но надо как-то его поделить так, как
еще
мне
раз
хочется. Да. Вот. По масштабам военных действий, которые велись не только в Крыму, война вроде бы крымская, но не только в Крыму, но и на Кавказе, в дунайских так называемых княжествах, это территория современной Болгарии, Румынии, Молдавии, на Балтийском театре военных действий, там не очень активно было, но тем не менее тоже было, и на самом море, и на суше, на вообще Черном море, на Азовском море, на море Белом, на Баренцевом море, и даже на далекой Камчатке и на Курильских островах.
Ну, то есть территория очень большая, которая попала под военные действия.
Половина, по сути дела, земного шара. Только что вот прямо Америка мало была задействована в этом. Ну и, собственно, Америка в это время представляла из себя такое малозначащее, полудикое еще государство, правда, очень активно заявляющее о своих свободах и так далее, но это была не та Америка, которая была в 20 веке, в особенности к началу Второй мировой войны. Дело в том, что к середине 19 века Османская империя, которая долго существовала на, так сказать, двух континентах, в Европе и Азии, она была в состоянии страшного упадка. Постепенно территории, которые контролировались первоначально султаном, они провозглашали себя отдельными государствами. Иногда эти государства были мусульманскими, как, например, в Египте, но, тем не менее, более-менее самостоятельный Египет был. Иногда, и к этому очень стремились, это были государства вовсе не мусульманские. Например, в конце 20-х, в начале 30-х годов независимость получила Греция, хотя до этого они были под властью турок. к этому стремились сербы, к этому стремились, естественно, болгары. Кроме того, экономическое положение Османской империи было очень сложным. С каждым годом эта некогда могущественная империя, она все более и более слабела. И вот паша Египта Мухаммед Али, то есть он был как бы вассалом султана, который находился в Стамбуле, но, так сказать, отдельной областью правил Мухаммед Али. Кстати, сам он по себе вовсе был никакой не турок и не араб, а он был албанец. Вот, албанцы – это, в общем-то, европейский народ, который принял в основном своем ислам. Вот. И вот Мухаммед Али был албанец, очень выдающийся политический деятель. Его иногда сравнивают с Петром Первым, говорят, что это вот египетский Петр Первый. По его стремлению обратиться к опыту Запада, по энергичным многим реформам, которые он провел, довольно долго он правил Египтом. И вот этот Мухаммед Али поднял восстание, выступил против Махмуда II, против султана, и даже в районе 831 года угрожал тому, что, в общем-то, он сейчас захватит Константинополь. Только вмешательство Франции, Австрии, России и Англии в этот процесс, оно позволило тогда Второму Риму устоять по-прежнему под властью турок. Эти европейские державы тогда решили, что лучше некоторая такая стабильность, нежели чем такая неожиданность. Тем более ведь такие лидеры, которые появляются неожиданно и очень популярны в народе, и там, на Востоке, они очень опасны. Ведь то же самое через полтора, даже больше столетия произойдет в Иране. Вот мы помним, что там спокойненько правил шах из этой династии Пехлеви, и вдруг неожиданно появляются эти стражи исламской революции и так далее. То есть страна становится совершенно иной. Если раньше она была весьма прозападной, то теперь это страна фундаментального такого ислама. Если раньше это был союзник Соединенных Штатов, Иран, то сейчас это страна, которая антиамериканскую политику проводит. И вот появление таких неожиданных лидеров, их политика иногда бывает очень опасна любым почти государством. И вот тогда европейские государства договорились и, в общем-то, подавили вот это выступление Мухаммеда Али. Вот, и он, так сказать, немножко успокоился и не стал брать, по крайней мере, Константинополь.
Не пошел войной на Турцию.
Кроме того, конечно, очень активная борьба православных народов за освобождение от османского ига, как мы уже говорили. Это тоже сказывалось на положении Османской империи. И вставал вопрос, а что же будет дальше? Ведь когда-то может так статься, что и вообще это государство падет, может быть, распадется на какие-то мелкие государства. Но решать этот вопрос было нужно. И вот 1 июля 1844 года Николай I, тогдашний российский император, совершил визит в Великобританию, очень торжественно он прибыл на судне, имел, естественно, визиты официальные, я не помню, кто тогда монарх, да, наверное, королева Виктория уже была с английским монархом, с двором, но в Англии все-таки важнее иногда встретиться и с премьер-министром уже на протяжении не одного столетия. И вот он вступает в контакты с премьер-министром Робертом Пилем и говорит о том, что Россия, естественно, считает, что скоро Турецкая империя Османская падет, но Россия при этом желает иметь определенные, так сказать, с этого дивиденды, укрепить свои границы, контролировать свободно и прежде всего, чтобы русские контролировали проливы между Черным морем и Средиземным, добиться того, чтобы под российским протекторатом находились вообще все православные и вообще все христиане, которые находятся на территории Османской империи, и добиваться, конечно, создания независимых новых государств на Балканах. Об этом говорит Николай I в открытую, говорит этому премьеру. Премьер, по сути дела, ему так особо ничего не отвечает. Он не говорит ему, что нет, что это не нравится Англии. Особо не говорит, что да, ну, как-то так очень неопределенно. Но Николай I, он был человеком склонным доверять, он был такой истинный рыцарь, если хотите. Вот, у нас его очень представляют таким злобным правителем, который вот там, при нем было Николай Палкин и так далее. Это то-то-то, другое плохо. Но на самом деле, вот, например, если вспомнить, как он поступил с декабристами.
Ну, да, мы с вами обсуждали эту тему, да. Очень мягко.
Суд, который был собран для разбора этого дела, людей огромного количества, которые планировали государственный переворот, убийство императора, убийство членов семьи императора, смену во многом государственного строя. Так вот, судьи, которые собрались, они решили, что довольно большое количество людей достойны там вполне смертной казни. Николай I заменил эту смертную казнь практически всем различными сроками заключения. Лишь только 5 человек казнили тогда. Это, в общем-то, в таком случае...
Это мягко, наверное, это все-таки
да,
мягко.
Наверное, ну, скажем, не абсолютно. В общем, он не залил тогда Россию кровью. И, кроме того, он был таким человеком слова. Ему казалось, что если он кому-то доверяет, то и другой должен ему доверять. Uh-huh. Если он что-то пообещал, то он обязательно должен выполнить. И точно так же он
относился к своему
другим людям, будь это в России или тем более за рубежом. Они же обсуждали тогда и вообще российско-британские отношения, и говорилось о том, что нам нужно развивать торговлю. В это время, конечно, больше товаров нам продавала Англия. Россия продавала несколько меньше. В то же время Россия меняется. В России сейчас наступает такое время, когда нам хочется покупать у англичан не какой-то произведенный ими прямо товар, а вот неплохо было бы покупать английские машины. Потому что, например, у нас начинает очень активно развиваться текстильная промышленность. В это время на 280% больше за какое-то десятилетие мы стали импортировать хлопка. Своего хлопка у нас не было, но вот мы его закупали, так сказать. Mm-hmm. Для чего? Для того, чтобы делать
ткани.
Собственный текстиль. Mm-hmm. Вот, кроме того, в России уже довольно активно производили сукно, но это те товары, которые уже заполнили рынок аналогичными товарами из Англии. То есть наш текстиль, наше сукно не нужно в Европе, потому что там находятся и текстиль, и сукно английское. После уже этой встречи, через год или два, этот же английский премьер встречается с русским послом и говорит ему прямо: «Россия природой должна быть земледельческой державой, а не мануфактурной страной. То есть пусть по-прежнему Россия нам поставляет просто сырье. Лес замечательно, лучше всего вообще круглый. Мы сами как надо нам распилим. Зерно тоже можно, еще что-нибудь можно, но не готовый какой-то товар, именно сырье». То есть взгляд на Россию такой же, как, собственно, он продолжал оставаться и в 20 веке, и в 21-м. Итак, Англия выступает против какого-либо промышленного развития России. В этом, конечно, определенное уже без всякой войны столкновение интересов этих двух держав.
Но Александр I понимает это.
В смысле, Николай
I? Ой, Николай I понимает
он
то, что...
Он понимает это, но в то же время ему кажется, что вот если мы сейчас хорошо поговорили, то они меня тоже поймут.
Что все-таки нам нужно развивать промышленность.
Нужно развивать промышленность, нам нужно выходить по-настоящему на юг, чтобы у нас не только из Балтики выходили наши суда, но и из Черного моря активно. Вот, нам нужно там развивать торговлю. У нас есть свои интересы торговли с ближневосточным регионом и так далее. А там недалеко Британская Индия, и всякое наше продвижение, оно впоследствии начнется по-настоящему в Среднюю Азию, англичанами рассматривается как попытка, а как бы русские не вышли бы действительно через хребты туда, в Индию, и пропадет наша самая великая колония. Поэтому англичане стараются всячески противиться русской политике. Например, они поддерживают горцев, которые уже на протяжении не одного десятилетия выступают с оружием в руках против русского вмешательства. Вот, на Кавказе. Как поддерживают? Они прямо, конечно, свои войска туда не посылают, до этого еще не доходит, а поставляют им оружие, контрабанды, да, боеприпасы и оружие. То есть на Черноморском побережье кавказском время от времени появляются такие полуконтрабандные суда, которые выгружают, горцы принимают и так далее. Между тем, в 1848 году, буквально через 4 года после этого визита, в Европе происходят очень важные события, а именно в Австро-Венгрии наступает такая революционная ситуация, активные выступления, и в конце концов к власти приходит там Франц Иосиф, вот, именем которого назван архипелаг на далеком севере земля Франца Иосифа. Но, между прочим, стоило назвать именем этого императора архипелаг. Почему? Хотя бы просто потому, что он пришел к власти в 18 лет всего, а ушел в 16 году, в 1916, в 48-м он стал императором, а в 1916 году умер, уже глубочайшим стариком. Он царствовал почти 70 лет. Нет, наверное, другого монарха, который бы столько царствовал. И вот Франц Иосиф еще очень молод, не все его там в Австрии поддерживают. Кроме того, австрийская эта империя, она многонациональная, многоконфессиональная. Туда входят и славяне, чехи, например, Сербия еще пока в то время находилась под ними, часть Польши. Там есть венгры, совершенно иной народ. И от этого действительно очень сложно управлять страной этой. И вот Францу Иосифу нужна поддержка. А у него в это время еще одна проблема появляется. А именно в Венгрии поднимается национальное восстание, в том, в котором Шандор Петефий принимал участие и так далее. И вот нужно что-то с восставшими венграми делать. И вот тогда юный Франц Иосиф встречается в Варшаве с уже таким, можно сказать, пожилым политиком Николаем I. Они встречаются в Варшаве, и Франц Иосиф со слезами на глазах просит об этой помощи. Николай I пообещал, что да, он поможет. Он ему поможет, и оказал он эту русскую помощь. И как раз генерал-фельдмаршал Иван Паскевич направляется со своими войсками в Венгрию, и это восстание довольно жестко подавляется. Огромное количество людей там было просто расстреляно и так далее. Но после этого Николай I уверен, что отныне Франц Иосиф будет ему очень благодарен. Ведь он, по сути дела, тогда и удержался у власти, и страна у него не развалилась.
Да, благодаря такой поддержке, да, мощной. Да, да, да.
И в то же время Австрия в это время все-таки не рассматривает Россию как такого союзника, а просто вот как государство, которое тогда помогло и помогло. И более того, в это время, после ввода наших войск в Венгрию, Россию стали называть жандармом Европы. То есть мы действительно тогда подавили.
Ну, это такую роль сыграли.
Да.
Чего ж тут?
Такое вот освободительное движение. Об этом есть высказывания очень жесткие у классиков марксизма-ленинизма, и у Энгельса, и у Маркса. Несколько ранее происходит еще одно событие, которое повлияло, в общем-то, на то, что началась так называемая Крымская война. А именно, в 838 году, за 10 лет до венгерского восстания, Великобритания заключила с турками договор о свободной торговле. По нему, по этому договору, режим наибольшего благоприятствования был для Великобритании. Английские товары освобождались от таможенных сборов пошлин, И все это привело к тому, что огромное количество очень дешевого английского товара, довольно неплохого качества, но проникло, конечно, на турецкий рынок. А поэтому собственная промышленность находилась в великом упадке, им было сразу все невыгодно поставлять, потому что у них все получалось дороже. И, в общем-то, произошел крах турецкой экономики, крах их финансовой системы. Они были вынуждены брать у той же Великобритании огромное количество кредитов и не знать, как их, собственно, отдать. И перед страной вставали огромные проблемы. В это время вскоре Россия вновь предлагает мероприятия по разделу Османской империи. Англичане же теперь уже довольно твердо, но тайно решили, что они будут защищать Турцию от какого-либо вмешательства России в турецкие дела. А происходит еще следующее. В это же время, в районе 1848 года, к власти во Франции приходит Наполеон III. Это, по-моему, внучатый племянник Наполеона Бонапарта. Почти все европейские монархи признали его, написали ему хорошие письма с пожеланием, дай вам Бог, царствовать там, так сказать, и называли его любезным братом. А Николай II, он не хотел признавать Наполеона никаким французским королем. Кроме того, он, естественно, ссылался на решение мирного конгресса, который был после войны, окончания, после 14 года, в котором было сказано, что династия Наполеона Бонапарта, она не будет более, так сказать, царствовать. И он написал ему такое письмо, где он просто его написал так: «Дорогой друг». Вот. Это, конечно, очень покоробило Наполеона III. Более того, он многим потомкам известных людей хочется продолжить деяния их предшественников. И ему казалось, что все-таки самое главное для Франции – это взять реванш за те поражения, которые были в начале XIX века. Ради укрепления своей власти этот Наполеон III стал, как ни странно, заигрывать и всячески поддерживать католическую церковь и католическое духовенство во Франции. Дело в том, что это была такая, с точки зрения французов, проигрышная карта. Почему? В это время во Франции особенно никто и не веровал. Это была уже очень нехристианская страна, а скорее страна такая атеистическая.
Поняла теперь, что проигрышная ситуация – это то, что в принципе поддерживать.
Да, поддерживать клерикалов, да, зачем да, это да. надо, это только раздражать народ и так далее. Но тем не менее он поддерживает их. А у французского духовенства, епископата и у православных в лице прежде всего русских, отчасти и греков, было определенное столкновение интересов во Святой Земле, а именно в Вифлееме, в храме Рождества Христова. Он, этот храм, так сказать, время от времени переходил то к католикам, то к православным. То есть дело было как? Он вообще-то принадлежит, как и, например, храм Гроба Господня, определенному там кругу мусульман. И эти мусульмане, они время от времени продают, так сказать, ключи и право контролировать, кто там и когда будет молиться и так далее, определенной группе. Кто больше заплатит или как там еще, тот, наверное, и будет таковым. Активно выступает за то, чтобы русских изгнали, так сказать, с этого контроля над храмом в Вифлееме Наполеон III, а, естественно, против этого выступает Николай I. Естественно, нужно этот вопрос было решить как-то и с турецким султаном, с турками. Все-таки они контролируют эту территорию. Ради этого начинаются переговоры как раз с турками. А эти переговоры возглавляет Меншиков, правнук знаменитого Александра Даниловича, сподвижника Петра I. И он прибывает в Константинополь, прибывает на судне, очень так торжественно и в то же время достаточно независимо, встречается с султаном, с визирем и говорит о русских, по сути дела, требованиях, а именно христиан в Османской империи очень много. Их примерно 1/3 часть населения.
И католических, и православных.
Да,
и в принципе,
да,
христиан.
В принципе, разные. Угу. Вот. Но вообще христиан – третья часть населения. С этим, естественно, туркам приходится считаться. А тут Николай I хочет, чтобы его признали покровителем всех этих христиан. А до этого считалось, что покровителем всех подданных, и в том числе христиан, и особо христиан, является сам султан. То есть, как бы право контроля над этой огромной группой людей у султана забирается. Кроме того, русские требуют, чтобы безоговорочно только они контролировали святыни, которые находятся в Святой Земле. Естественно, турки на это не соглашаются, переговоры заходят в тупик, и, в общем-то, миссия Меншикова проваливается. Ни до чего договориться не удалось, и более того, он покидает Константинополь, увозя оттуда всех русских дипломатов, архив миссии и так далее. То есть он заявляет о разрыве дипломатических отношений со Стамбулом.
Это уже такое накалённое отношение, такая да. предвоенная какая-то ситуация.
Конечно. В такой ситуации Николаю I для того, чтобы настоять на своих требованиях, остается только одно – силовое решение всей этой проблемы. И вот ради этого он повелевает, чтобы были введены войска в Молдавию и Валахию, в придунайские эти так называемые княжества. 21 июня 853 года русские войска вступили на эти земли. Ну, в общем-то, они сначала идут довольно неплохо, но, правда, медленно, очень медленно. А дело в том, что Паскевич тоже ими командует сначала. Дело в том, что Паскевич, он до этого имел опыт совместного подавления венгерского восстания с австрийцами, и он опасается, что австрийцам это вторжение очень и очень не нравится. И это действительно так, потому что Австро-Венгрия сама претендует на то, чтобы она контролировала эти территории. Собственно говоря, все до самого Черного моря.
И он опасается встретиться с войсками.
И он опасается, что в спину ему будут направлены войска Австро-Венгрии. Небезосновательные опасения. Кроме того, сами наши войска в это время... Ну, в общем-то, несмотря на то, что вот венгерское восстание подавили, но они все-таки не очень боеспособны по-настоящему.
Ну, потому что это немножечко другое – подавить восстание и вести военные
да,
действия.
Да, пока военных действий как вот. Таковых нет. Просто русские продвигаются, продвигаются потихоньку.
Но готовности довольно... к ведению военных действий нет.
Торжественно вошли в Бухарест, там их встретил патриарх румынский и так далее. Их встретили как освободителей, все кричали «Ура!», дамы чепчики в воздух бросали, но как-то все это и не очень хорошо. А тут как раз, естественно, турки выступают категорически против, они об этом заявляют, и в Вене собирается конференция представителей уполномоченных Англии, Франции, Австрии и Пруссии для того, чтобы обсудить всю эту ситуацию. И вот собравшись, они выступили с таким документом, который был назван «Венская нота». По этой венской ноте к России было предъявлено требование, что Россия должна выйти из Дунайских княжеств. Но, правда, Россия получила, правда, номинальное, как уж там турки себя поведут, право контроля над святыми местами в Палестине. Но Николай I, в общем-то, увидев этот документ, он принял первоначально эту венскую ноту. То есть, ладно, не будем мы пока вводить войска. Тем более у Николая I есть некоторая сложность. А с одной стороны, мы против того, что турки находятся на Балканах. С одной стороны, мы вроде бы поддерживаем то движение, которое есть у балканских народов как определенной независимости. Но в то же время Николай I, как человек консервативных взглядов, он всячески противится... Ну, какому-либо большому свободомыслию и каким-то революционным настроением. А они очень часто в антитурецкой такой освободительной борьбе у некоторых лиц присутствуют. Поэтому, с одной стороны, вроде бы и хорошо было бы, чтобы была какая-то независимая Болгария. А вдруг там будут какие-нибудь такие лидеры, которые будут вести такую политику, которая заразит впоследствии наших смутьянов где-то у нас в России. Поэтому он очень осторожно к этому относился. И то, что просят вывести войска, ну ладно, выведу войска, тем более они согласны нам отдать право контроля над святыми местами. Он соглашается, а в это время в Константинополе находится посол английский, он там довольно долго был, лорд Статфорд Рэдклифф. Это был очень умный, ну, если хотите, циничный, прагматичный и хитрый политический деятель. И он намекает туркам, что в случае какого-то конфликта, ребят, с Россией, они получат военную английскую помощь. И он говорит, что вам нужно не так вот просто принять эту ноту там и сказать, ах, как хорошо, что Николай I с ней согласился, а нужно потребовать, чтобы в ноту были внесены какие-нибудь, ну, такие вам угодные изменения. Хотя бы по мелочи, что ли. А лорд, он прекрасно понимает, что Николай I, он считает, в общем-то, себя самым крупным политическим деятелем в Европе. И поэтому с точки зрения Николая I получается так, что Николай I, в принципе, готов согласиться с требованиями ноты, которая составлена крупнейшими европейскими державами. Он ее принимает, но его коробит сам факт, что я ноту принял, они предложили, вот европейцы, я ее принял. А после этого какие-то турки вносят какие-то собственные предложения. Поэтому он все турецкие предложения отверг, и ноту потом отверг тоже. Вот. То есть нота России отклонена, и в результате султан Абдул-Меджид, чувствуя, что Россию можно наказать руками
других государств,
союзников, каких-то западных держав, он требует в двухнедельный срок, чтобы войска из Молдавии и Валахии русские были выведены. Естественно, наши за такой срок не собираются их выводить и вообще как-то так задерживаются.
И вообще не собираются.
Россия не выводит. И 4 октября 1853 года Османская империя объявляет войну России.
Батюшка, вот сейчас я предлагаю прерваться, и мы уже подошли к войне, и мы поговорим немножечко позже, в следующий раз. А сейчас вам огромное спасибо. Вы нам рассказали о тех предпосылках, о той ситуации, которая послужила, ну, которая была тогда как раз вот перед, как мы называем ее, нулевой мировой войной. Спасибо вам огромное.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.